Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта.
Часть девятая.
Юкашные контузии. 6 июня на дачу Бродского высадился десант в составе 3 специально командированных людей. Директора лагеря художников, старшего вожатого художников и просто вожатого. На другой день назначено было собрание в клубе-столовой сразу после завтрака. На этюды велено было не ходить. Мы остались сидеть за своими столами и ждать начальства. Наконец, троица наставников вошла к нам в зал с кухни. И мы, оказывается, завтрак подавали прямо там, что нам сразу не понравилось, так как наши преподаватели-художники ели в столовой вместе с нами. Первым вошел плешивый тип лет 30, язычным голосом приказал всем встать. Для нас это было настолько необычно, что мы, естественно, не поняли его и сидели сиднем. Он неожиданно закричал, выпучив глаза: «Я приказываю вам встать немедля!» Мы сидели с удивлением, вперевшись в него, что он орет, чего хочет, зачем вставать, пусть говорит, что хотел. Вперед вышла тетенька средних лет, представившаяся назначенным начальником лагеря художников, и попросила встать перед взрослыми, как в школе положено. С заднего стола Боб Швец, младший, вдруг спросил ее: «А почему вы с нами не поздоровались? И зачем отменили этюды, ежели это лагерь художников?» Плешивый возопил на него повышенным голосом: «Как твоя фамилия? Кто ты такой? При чем здесь фамилия? Я про этюды, а вы фамилия». «Он не мазанный, сухой!» — с другой стороны раздался голос его брата Швеца-старшего. Вожатка прыснула смехом. Плешивый, брызгая слюной, снова закричал: «Какое вы имеете право мне хамить? Я старший лейтенант МВД. Где ваши преподаватели по рисованию?» Виктор Васильевич Лебедев, человек уже в почтенных годах, не вставая из-за стола, заявил: «Я здесь, перед вами. А Пал Палыч сегодня захворал». «Виктор Васильевич, скажите, почему ваши воспитанники не встают перед старшими?» «Извините, пожалуйста, они не воспитанники мои, а ученики-художники. Они вставали перед вами, потому что это не класс, а столовая, и у нас не пионерлагерь, а дача художника Бродского, где главное пленэр. И думаю еще, потому что вас никто не представил не только им, но даже мне. Вы появились у нас совершенно неожиданно и сразу требуете, чтобы вам все подчинялись». Плешивый взъерепенился на старика. Его возражения ему не понравились, и он по-наглому спросил у Лебедева: «А кто вы такой? Что делаете нам внушение?» «Я художник, член Союза художников, РСФСР, лауреат Сталинской премии, преподаватель рисунка и живописи в старших классах школы. Вам еще нужна какая-нибудь информация? Можете узнать в институте имени Репина, Академии художеств». «Нет, спасибо», — через паузу ответил ему Старлей. «В таком случае прошу сказать, кто вас к нам назначил и с какими целями. Мы все будем вас внимательно слушать». «Тетенька-директриса», — ответила Виктору Васильевичу. «Странно, что вас не предупредил секретариат института, который в курсе нашего назначения в ЮКИ для преобразования просто дачи художников в организованный лагерь художников с внятной дисциплиной, распорядком дня и уважением к старшим, в том числе и к населению поселка, недовольному поведением ваших длинноволосых воспитанников». «Извините, не воспитанников, а учеников», — снова возразил Лебедев. «Хорошо, пускай учеников. Пожалуйста, расскажите конкретно, что вы собираетесь делать с учениками средней художественной школы, находящимися на летней практике в поселке Юки? Мы должны сформировать отряды из ваших учеников, как в соседних пионерских лагерях, только со специализацией по изобразительному искусству, чтобы они ходили рисовать свои этюды строем, а не шатались поодиночке в разных местах поселка. Мы хотим, чтобы на утренних линейках утверждались маршруты походов на так называемый пленэр, а на вечерних старшие по отрядам отчитывались о проделанной за день работе. Нам велено из учеников-художников создать коллектив во главе с пионерско-комсомольским костяком, помогающим воспитывать будущую смену советских художников. Пока на вашей даче абсолютная анархия, действующая чрезвычайно негативно на питомцев соседних пионерлагерей и на местных жителей. Теперь давайте знакомиться. Я директор лагеря художников Агния Никитична Непробудка. Старший вожатый лагеря художников – Кишкин Петр Ильич. Вожатая – Синичкина Любовь Алексеевна. «А вы знаете, что у нас всего 18 человек?» – спросил швец-младший. «А в нормальных лагерях по 100 и более». «Ничего страшного, мы разделим вас на два отряда. В одном будут старшие комсомольцы, а в другом – младшие пионеры», – прокомментировала директриса. «А что, мы всем гуртом будем рисовать с одного места, что ли? И кто будет выбирать места наших этюдов? Сейчас каждый из нас выбирает сам понравившийся ему вид. А как это делать строем, Агния Никитична?» — встрял Боб, швец-младший. «Да получится тоска, доска и треска, как говорят у нас в Архангельске», — добавил старший швец. И продолжил. «Представляете, как выстроенный в две шеренги отряд художников с большими ящиками для красок и холстами с левой ноги под раз, два, три шествует по улицам Юков. Это же будет никому непонятно. Ежели не страшно, то смешно. Смотрите, какие вы разговорчивые. Такие вопросы должны решать ваши преподаватели», — произнес Старлей. «А как они решат? Вы желаете, чтобы мы все стали одинаковыми? Я хочу дисциплины на вашей даче». «Все одно. Мы куда-то придем, а затем разойдемся. По-другому никак, товарищ старший лейтенант. Зовите меня по имени-отчеству Петр Ильич». «Бедный Чайковский», — произнес кто-то тихо с заднего стола. «До обеда эта ватага начальников мурыжила нас всяческими оргделами. Их смутило то, что мы в конце концов начали делать с них наброски, то есть снимать позу рожи под разговор. Агния заверещала: зачем вы нас рисуете? Чтобы не терять времени, мы за неделю должны сделать по 60-70 набросков с натуры. Это требование профессии. Мы вас слушаем и не мешаем нас организовывать», — заявил старший швец. «Хватит разговоров, давайте работать», — приказал плешивый Ильич. «Пионеры, встаньте!» Встал один малек, первишка. «Галстук есть?» «Нет». «А где он?» «В городе. Здесь ведь я его измажу». «Еще кто?» «Больше нет, все переростки», — откомментировал Боб швец. «Комсомольцы, встаньте!» Встало только четверо. «Что, так мало?» «Не может быть». «Вот ты что, не комсомолец?» — он обратился ко мне. «Нет». «А что так? Почему?» «В детприемники не принимали в комсомол». Короче, на этом официальном заседалове мы были разбиты на два отряда, по 9 человек. Начальники потребовали от нас как-то назвать каждый из них. Мы определили один назвать отрядом левой руки, а другой отрядом правой руки. Вожатые нехотя, но согласились. По их настоянию мы выбрали председателей. Евгения Швеца, старшего брата Левшу, председателем совета отряда правой руки, а его младшего брата Боба Швеца, председателем совета отряда левой руки. В его отряде, кстати, было трое левшей. «Надобно вам сказать, что в нашей Сахишатии оба брата слыли отпетыми хулиганами, за что школьная сходка еще в прошлом году их удостоили ордена легендарного Лакобараки, нашего потрясователя в шапке земли греческой, вождя и учителя». Перед сном на чердачном толковище сообща договорились соблюдать требования начальников, как их понимаем, не возражать и не перечить, а прилагать все последние усилия на выполнение задач, поставленных перед несчастными необученными недотыкомками. Сэхэшуэллакабарачных обычаях слушать внимательно, но понимать наоборот, или совсем ничего не понимать, по причине врожденной тупости, руководствуясь дымоходной мудростью лакабараки. Я идиот и ничего в виду иметь не могу. Главное делать это старательно и убежденно, и с полной отдачей. Неважно чего. Мы все воспитанники лакабараки, мы его друганы и последователи. Да здравствует наш вождь и учитель лакабарака, великий потрясователь устоев и простоев в шапке земли греческой «Виват». Вот наш девиз.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.